Вторую часть «Американского часа» откроет наша постоянная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Сегодня у нас пойдет речь о славном юбиляре. 60 лет исполняется Михаилу Барышникову, самому известному русскому артисту Америки.
Самое главное, конечно, в личности Барышникова и в его 60-летии, а возраст это для танцора, прямо скажем, Мафусаилов 60 лет, потому что танцовщики сходят со сцены 30, 35, 40. Если за 40, то уже тогда все смотрят с колоссальным уважением на этого человека. Барышников продолжает выступать в танцевальных ролях или ролях с наличием танцевальных движений по сию пору. И одним из последних примеров такого рода – это его выступление в квартете коротких пьес Беккета, премьера которого состоялась сравнительно недавно. Там, прежде всего, конечно, используются данные Барышникова как танцовщика. Он выступает в коротких таких этюдах, в которых как бы и не предусматриваются слова. Вообще у Беккета, как мы знаем, слов немного, а тут такие этюды, которые требуют только движений. И Барышников, конечно, замечательно для этого подходит.
Дело в том, что речь идет о последних драматических произведениях Беккета, которые тем и знамениты, что Беккет устал от слов. И вместо него говорило тело, пластика тела. И, конечно, Барышников идеально подходит для подобной роли. Но это не первый эксперимент такого рода. Я видел Барышникова на сцене в постановке «Метаморфозы» по Кафке, где он играл Грегора Замза. И это было совершенно потрясающее зрелище, потому что Барышников, в отличие от всех остальных драматических актеров, которые могли бы быть в этой роли, он действительно ходил по потолку.
Вроде человека-насекомого, да?
Это было совершенно невероятное зрелище, потому что пластика его заменяла кафкианский стиль. Это была постановка, где действительно нашли зрительный аналог для кафкианской прозы. И вот теперь нечто подобное происходит с Беккетом.
Барышников вообще это как бы трагический герой. Я люблю повторять, что Барышников олицетворяет собой лирического героя стихотворения Бродского. Вот в этом как бы трагическом, драматическом плане. И при этом он невероятно энергичный человек и общественный деятель. Как бы две такие несовместимые вещи. В творческом отношении невероятно сумрачная и трагическая фигура. И поэтому он предпочитает выступать в трагических ролях сегодня. А в общественном плане тоже человек, который всюду, везде. И вот в частности этот теперь уже очень примечательный в Нью-Йорке Центр искусств Барышникова на Вестсайд, где недавно мы с Марьяной побывали. Прелестное здание в таком не самом фешенебельном районе, и там оно очень выделяется и является своего рода артистическим магнитом.
Что и сильно повышает цены на недвижимость.
Именно так. Для того это все, конечно же, и затевалось. То есть деньги давались ему для этого. Это организация некоммерческая, экспериментальная, где находят приют под эгидой Барышникова разного рода экспериментальные танцевальные, драматические группы, музыканты. И вот мы были на одном из таких концертов. Прелестная совершенно атмосфера, зал не слишком большой, не слишком маленький, очень стильно убранный. Люди сидят за столиками, свечи на столах, попивают вино. В превосходном исполнении звучит музыка, и классическая, и новая, экспериментальная. Публика друг друга знает. Очевидно, что это люди из окрестностей, и что чрезвычайно важно, вход при этом бесплатный. И вино, и шампанское, оно тоже бесплатное. Это по нынешним временам в Нью-Йорке не так часто встречается. И все вместе взятое создает совершенно необыкновенную атмосферу.
Клубную атмосферу.
Да. Но, возвращаясь к спектаклю с участием Барышникова по пьесам Беккета, я должен заметить, что там звучала музыка Филиппа Гласса.
Специально написанная для этих постановок.
Да. И Гласс, конечно, идеально подходит Беккету. И я хочу показать, как сочетаются Беккет и Гласс. Музыка Гласса, иллюстрирующая Беккета.
Thank you.
Другая годовщина, о которой я хотел сегодня рассказать, это десятилетие со дня смерти Георгия Свиридова, замечательного российского композитора. За 10 лет, прошедшие со времени его смерти, вес его музыки удельный в российской культурной жизни не уменьшился, можем это сказать точно. А вот после выхода мемуарной книги Свиридова «Музыка как судьба» посмертно, опубликованной в 2002 году его племянником Александром Белоненко, споры вокруг фигуры Свиридова, может быть, даже еще и увеличились. Это была книга очень радикальная, с радикальных позиций Свиридовым написана, и многие, даже друзья Свиридова, сомневались в том, нужно ли эту книгу публиковать. Настолько это все как бы усугубило атмосферу контроверсии вокруг Свиридова. Там высказываются крайне националистические и моментами даже шовинистические взгляды. Я хорошо знал Юрия Васильевича. Он для меня всегда был образцом образованного петербургского интеллигента. В разговорах со мной никогда высказывания такого рода, какие были опубликованы в этой книге, он не допускал. И поэтому многие говорили, правильно ли поступил Белоненко, выпустив эту книгу. Я считаю, что совершенно правильно. Потому что видно, что книга эта для Свиридова не случайная, выношенная им. Это его взгляды. Они образуют абсолютно такую четкую, ясную позицию, выраженную с большим красноречием и силой. Ты можешь соглашаться, не соглашаться, ты можешь кривиться от этого. Тебя может возмущать это. Но это выражено сильно и искренне. И обязательно, конечно, должно было быть издано и должно существовать. Но для меня, конечно, всегда Свиридов останется композитором в первую очередь. И я хотел здесь вспомнить его музыку, которая впервые прозвучала в спектакле Малого театра в 1672 году «Царь Федор Иоаннович». Там тогда царь Федор играл Иннокентий Смоктуновский, который эту роль...
Я смотрел этот спектакль, да, знаете. Был совсем маленьким, но я смотрел спектакль.
Говорили, помните об этом спектакле, что он тут великий немой? Он так пробарматывал эту роль. Это был такой уже Смоктуновский для избранных, если угодно.
Это была вкрадчивая, страшная, страстная, интенсивная игра.
И вот там впервые прозвучала эта музыка Свиридова, которую я не побоюсь назвать гениальной, «Любовь святая». Не для этого спектакля написано, просто использованное в этом спектакле он им дал. Один из редких примеров религиозной русской музыки для того периода была сочинена в 1969 году.
Музыкальный антиквариат.
Я хочу показать песню, которая была сочинена в 1132 году в Нью-Йорке. Она называется по-английски «Brother, can you spare a dime?» Такой вольный перевод на русский язык. «Братец, не найдется ли лишнего грошика?» И вот эта песня стала символом депрессии. Вот когда говорят американцы о Великой депрессии, то вспоминают, как ее музыкальное выражение, именно эту песню, причем в исполнении Бинга Кросби. Но об этой песне вспомнили не так давно в Нью-Йорке. То есть она никогда не исчезала из обихода. Вот она действительно, вот когда только идет речь о депрессии, звучит эта песня обязательно. Но ей был посвящен специальный вечер в Нью-Йоркском университете, где самые разные люди вспоминали, как она была написана композитором Джеем Горни, какова была ее социальная судьба, о ее популярности после того, как ее подхватил Бинг Кросби. И меня-то как раз заинтересовал один факт, который мне не приходил в голову. Люди вспоминали, сын композитора, вот в частности, сказал, что отец ему говорил, что мелодия этой песни навеяна русской колыбельной. Песня мне очень всегда нравилась. Но я как ни напрягался, никакой русской, тем более колыбельной, припомнить похожей не могу. Хотя какие-то смутно русские интонации. Не знаю, может быть, «Коробейники», может быть, что-то еще. Какие-то здесь есть русские интонации. Я буду очень благодарен нашим слушателям, если кто-то из них укажет мне на первоисточник этой очень популярной американской песни в исполнении Бинга Кросби.
Used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.